Так совпадает в моей жизни, что всякий раз мне приходится возвращаться в Россию в пасхальные дни. Несколько лет практически подряд перед Пасхой я бываю где-то в другой стране, и там обычно Пасха празднуется раньше. И значит, в моей душе выпадает счастье еще раз обновиться в вере, еще раз произнести эти дивные и чудные слова, которые мы произносим порой даже по привычке. Но насколько важно проникнуться этой вестью, которая самая главная весть. Конечно, Рождество Христово – знаменательный и поворотный в истории человечества день, когда Спаситель родился. Но Спаситель должен был осуществить свою волю, свое предназначение, дело, которое было ему вверено. И если бы это дело не завершилось, то все, что произошло в Вифлееме, оказалось бы тщетным. И вера наша была бы тщетна, и проповедь бесполезна. Я думаю, что человечества уже бы не было. Я слышал однажды, как брат искренне сказал: если бы Христос не воскрес, мы бы здесь не сидели, мы бы не имели общения Духа, мы бы не имели надежды, но я бы сказал еще более, нас бы не было вообще. Потому что не было бы смысла существования неискупленного человечества. Оно бы завершило свое историческое предназначение. Но Бог воскресил Христа из мертвых и даровал нам надежду, обновил нас, ниспослал нам свою жизнь. Слава Ему! Аллилуйя! И вот что я думаю, насколько важно, чтобы этот день, пасхальные праздники, они не были для нас, опять же, как часто мы говорим или думаем, каким-то днем календаря или очередным праздником религиозным, или вот той датой, которая приходит, а мы к ней оказываемся не готовы. На самом деле мы не всегда готовы к ней. Не готовы к Пасхе мы чаще, чем готовы. Для нас это может быть действительно поворотом в нашей жизни, может быть новой точкой отсчета в нашей жизни, а может не быть ничем. В зависимости от того, что мы переживем, встретимся ли мы с Ним. Мы однажды, может быть, встретились, но встретимся ли мы с Ним вновь? А встретившись, узнаем ли Его? Вспомните все те, кого Иисус повстречал по воскресенье, они с Ним уже встречались. Они все Его уже видели. Он с каждым из них практически вместе или по отдельности имел общение. Он им оказал содействие, помощь и поддержку. Но когда Он воскрес, они не узнали Его. Никто практически не узнал. Выразили по-разному, но не узнали. Мария, камень был отвален, и слезы были на ее глазах. Куда дели Господа моего? И сзади голос: что ты плачешь? Или почему ты плачешь? Первый человек на земле, к кому пришел Христос, это была женщина. Это удивительно. Первый благовестник о воскресении Иисуса Христа, это была женщина. И вот он подходит к ней и говорит: почему ты плачешь? А она не узнает его. И, наверное, бы так и не узнала, потому что слезы застелили ее глаза. Продолжает смотреть в сторону гроба и искать живого среди мертвых. Но сам Господь помогает ей увидеть, услышать. И она отзывается на его голос. Мария, она получила необыкновенную силу после этой новой встречи. Стала благовестницей. И настолько ее сила была дерзновенна, ее жизнь была в дерзновении, об этом говорит церковная история, что даже она смогла добраться до государя по имени Тиберий. Откуда взялись пасхальные яйца? Именно с того момента, когда она пришла перед ним, вставшая вот эта женщина, небогатого, в общем-то, сословия по сравнению с императорским, но богатая душой и величайшей судьбой, свидетельствовала ему о воскресении Иисуса Христа и протянула ему яйцо. Почему? Потому что по закону того времени никто не мог прийти на аудиенцию с императором без какого-либо подарка. Нужно было принести подарок в соответствии с твоим доходом и с твоим уважением и почетом по отношению к императору. Но у нее, наверное, в тот момент и тот час, кроме богатства веры, не было ни золота, ни серебра, и ничего драгоценного. Она взяла то, что могла найти, наверное, там, где жила. Взяла куриное яйцо, обычное, белое. И все-таки это был хоть какой-то дар. Она не пришла с пустыми руками. Формально она исполнила закон. И она приносит этот дар императору, тот держит его в руках, слушает с некоторой насмешкой ее слова о том, что Христос воскрес из мертвых, и говорит, что люди воскресать не могут, воскрешения нет. Это все равно, чтобы это, если яйцо, вот это, из белого превратилось бы в красное. Он произносит эти слова, разжимает свою руку, и на его ладони лежит красное яйцо. Вот почему возник такой обычай у христиан впоследствии на Пасху подражать вот этому чуду, которое исторически действительно произошло. И слава Богу, потому что Христос, Он жив, сила пришла. Помните, ученики по дороге в Эммаус, они тоже идут, и тоже с Ним встречались раньше, и тоже знали Его хорошо. Но вот пришел час, когда Христос является им на этой пыльной дороге, и перед ними, видимо, заходящее солнце. А заходящее солнце имеет такое свойство ослеплять людей. Интересно, что у иудеев был даже такой закон, что не надо путешествовать в сторону заходящего солнца, чтобы не потерять направление. И здесь они нарушают даже некоторые законы. Они идут из Иерусалима, удаляются, солнце заходит, перед ними путник, они его не узнают. Если бы сам Господь не открыл себя для них, то они бы так, наверное, и не смогли бы его узнать и принять, и обновиться в вере. Эти ученики в Эммаусе развернулись и в Иерусалим. Там столько опасностей, там столько проблем, там столько ненависти. А они разворачиваются, и откуда у них появляется эта внутренняя сила от встречи со Христом? Они разворачиваются и идут в Иерусалим. А там в горнице, растерзанные душевно, испуганные, потерявшие надежду, спорящие, ученики между собою, прячущиеся, вдруг встречаются с Господом, и что-то меняется в их жизни. Фома, тот, кто не верил, тот, кто готов был поверить в подлог или в что-нибудь подобное, ведь не зря же Фома назван близнецом. Написано, что Фома – близнец. Говорят, что, возможно, он имел кого-то из братьев-близнецов, и этот брат-близнец и Фома, может быть, вытворяли разные штуковины в детстве, разыгрывали людей или что-либо подобное, делали из шутки или из мелкой корости. Возможно, человек имел такой опыт, будучи с кем-то близнецом. Я знаю, что вы встречали наверняка таких людей и понимаете, что это нетрудно сделать, разыграть кого-то. И мне кажется, неверие Фомы в чем-то было оправдано. Его логический разум подсказывал, что легче поверить в то, что кто-то пришел, переодевшись, загримировавшись под Христа и разыграл учеников. В это легче поверить, чем поверить в то, что растерзанный человек, практически изувеченный и плетьми, и побоями, прибитый ко кресту, тот, кто был на кресте пронзен копьем, тот, кто был похоронен, задвинут камень забвения, вдруг восстал из мертвых, явился и говорит: «Мир вам». В чем-то неверие Фомы оправдано, потому что и наш разум порой подсказывает подобные вещи. Если бы Христос не воскрес, и вера бы наша была тщетна, и проповедь наша, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, утверждает апостол Павел, слава Богу. И вот эти люди вдруг, они наполняются какой-то необычайной силой. Как будто бы та сила, которая воскресила Христа, она коснулась их жизни, она влилась в них и изменила их абсолютнейшим и совершенным образом. Тот же самый Фома отправляется в далекое миссионерское путешествие, говорит также предание «История церкви». И следы Фомы находятся уже в далекой Индии, когда уже в 19-м, в 20 веке миссионеры пришли в отдаленные районы Индии, то обнаружили там церковь, в которой были Фомины христиане, которые уверовали по проповеди Фомы. Они находились, может быть, в изоляции от мира, но они сохраняли евангельские заповеди. Слава Богу! Откуда сила? Откуда сила у Петра берется? Прожить такую жизнь и победить. Апостола Павла, который, не видя Христа при жизни, снова встречает его однажды. Мы знаем, он встречает его трагическим образом, там, на дороге в Дамаск, но потом написано и еще о встречах со Христом, где апостол Павел говорит: «Явился Господь и укрепил меня». Вот эта жизнь в обновленной вере. Вере воскресшего Спасителя. Это не просто вера, это еще и опыт жизни. Пусть для нас Пасха будет не только календарным днем, а опытом жизни. Апостол Павел скажет: «Я хочу познать Его и силу воскресения Его». И дальше он продолжает, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. А перед этим говорит, что нужно сообразоваться страданием Его, познать Его через страдания, через Его смерть. Он говорит о том, что все должно быть не только теоретическим каким-то преданием, выкладкой, но собственным жизненным опытом. Поэтому да поможет нам Господь. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Аминь». Так вот, я сказал, что очень важно практическое применение того, что мы провозглашаем, того, о чем мы говорим. Здесь дано некое описание сущности человека. Конечно, оно образное, но эти образы очень полезны для нас. Практически апостол Павел говорит, что человек создан для определенной цели. Мы являемся сосудом. Сосудом, а значит, по определению должны нечто содержать. Если в сосуде чего-то нет, что он должен содержать, такой сосуд называется пустым. Он непригоден для использования, он будет стоять где-то в углу дома. И вот человек, он сотворен тоже как сосуд. И написано, что христиане должны содержать в себе нечто. Они должны нечто иметь и что-то хранить. Потому что нас Бог создал с великой целью. Мы созданы для единственной и важнейшей цели, чтобы в нас мог обитать Дух Божий. Таким образом, Бог решил являть себя на земле, потому и названа церковь телом Христовым или домом Божьим, то есть тем, в чем обитает Дух Божий. Так вот, каждый из нас, он должен быть тем сосудом, через которого мог бы действовать Бог. Чтобы однажды, когда Ему понадобится, наши руки стали бы Его руками, наши глаза Его глазами, наши мысли Его мыслями, наши шаги, то есть наши действия, наши пути – это были Его пути. Мы причастники, как сказано, божественного естества. Слава Господу! Но в то же самое время написано, что сосуды-то мы на самом деле глиняные. Это немножко разочаровывает, не очень хочется быть глиняным сосудом, но это факт. Глиняный означает неприметный и не столь значительный. Но ценность не в том, что из себя представляет сосуд, а в том, что он содержит. И вот этот глинистый сосуд, он становится ценным только в том случае, если он носит в себе сокровище, для которого предназначил. И это сокровище – преизбыточная Божья сила. Слава Господу! Так вот, сосуд обыкновенный. Я хочу, чтобы вы понимали этот глубочайший принцип. Бог предназначил, как это ни странно, преизбыточную силу обыкновенным людям. Более того, скажу, что быть-то сосудом Божьим только глиняный сосуд и сможет. Ни золотым, ни серебряным, ни бронзовым, ни стеклянным, ни хрустальным, а просто глиняным сосудом. Как ни удивительно, в этом суть Нового Завета, что не обязательно быть мудрым по плоти, не обязательно быть видным по положению, более того, можно не быть ни мудрым, ни видным, но преизбыточная сила может обитать в тебе. Это удивительно, и так устроил Бог, что его премудрость, его власть, его сила несокрушимая будет проявляться в обычных людях, в невыдающихся. Апостол Павел так и скажет об этом. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. В каждом верующем, в каждом из нас могут таиться несметные сокровища, или я скажу, таятся несметные сокровища, если мы действительно верим в Слово Божие, если мы действительно однажды встретились с Ним. Так вот, возникают два вопроса. Знаем ли мы об этом и пользуемся ли мы этим? Познали ли мы силу воскресения на собственной жизни? И когда я об этом говорю, многие сразу почему-то думают о каких-то, может быть, сверхъестественных проявлениях, о массовых знамениях, о каких-либо чудесах, о всевозможных исцелениях, что мы большей частью приписываем силе воскресения, когда это таким и является. Но сейчас я говорю несколько об ином. Верим ли мы действительно по действию державной силы, которая воскресила Христа из мертвых в повседневной жизни? Действительно, мы глиняный сосуд. Но если в нас обитает Божий Дух, этот сосуд неразбиваемый. Вот в чем суть, вот в чем величайшее знамение. Этот сосуд, который невозможно разрушить. Этот сосуд, который нельзя раздавить. И он с виду глиняный. И если его проверить, он действительно глиняный. Но вот чудо, почему-то этот глиняный сосуд не остается таким, когда на него что-то воздействует. Почему-то этот глиняный сосуд совершенно по-другому реагирует на все, что происходит. Почему? Потому что богатство славы Христовой в этом сосуде. Слава Богу! Так вот, интересно, что эта сила, о которой мы говорим, она не исходит ни от наших талантов, ни от нашей проницательности ума. Она не исходит от нашей силы характера или какой-то человеческой премудрости. Она исходит только от Бога. Я знаю, что сегодня мы хотим все обладать этой силой. Но как же ее найти? Как ее обрести? Как эту силу принять от Бога? Дело в том, что люди в любом обществе, даже в христианском, они боятся быть людьми простыми, боятся быть людьми ординарными, боятся быть людьми, у которых могут быть проявлены какие-то, может быть, слабости жизненные, с которыми они сражаются. И часто люди одевают маску. Но вот в чем удивительное откровение Слова Божия. Только когда мы честны, только когда мы без маски, только когда мы беззащитны, только когда мы действительно полагаемся на Бога, Проходя в самых трудных обстоятельствах, нам будет дарована эта сила. Знаешь почему? Потому что будет видно, наглядно, что источник силы – Бог, а не ты. И таким людям эта сила дается, и только тогда она действует в нас могущественно. Поэтому, друзья мои, будьте открытыми людьми. Я просто желаю вам в эти пасхальные праздники, будьте искренними и открытыми, признавайте порой свои недостатки и слабости, и его сила не будет приписываема вам, но Богу. Так вот, как же она действует? Она действует в обычных обстоятельствах, в обычных обстоятельствах жизни. Она действует каждый день, она может проявляться в нашей жизни каждый день. Потому что мы с вами встречаем реальность жизни. Мы прочли с вами о тех трудностях, которые описаны в 4 главе 2 послания к Коринфянам. В принципе, здесь апостол Павел говорит о максимальных, экстремальных вещах. Мы не говорим сегодня об этих вот экстремальных и максимальных вещах. Мы говорим об обычных вещах. Мы говорим о том, что все это можно применить и к нашей жизни. Все это применимо для нас. Мы встречаем это все в реальности. Надо сказать, что мы практически ничем не отличаемся от обычных людей. Мы будем с вами встречать все те же трудности, что встречают и другие люди. Они тоже слабы в чем-то. И вот эти препятствия, эти трудности мира, они общие для всех. Да чем же мы отличаться можем? Тем, что если в нас действует сила Божия, мы можем показать миру, и на самом деле так произойдет, что со всем этим можно бороться. Вы понимаете разницу? Что есть сила, как крайне важно это знать, сила преизбыточная, и эта сила внутри нас, слава Господу, что мы можем не бежать в испуге от креста, но предаваться, как сказано, на смерть, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. И вот здесь сказано, мы притесняемы. Конечно, апостол Павел, когда говорил эти слова, он имел конкретные вещи в виду. Но мы тоже бываем притесняемы, потому что это слово звучит отовсюду. Отсюду, со всех сторон. И, наверное, в нашей жизни мы испытываем такие чувства и такое состояние, когда мелкие, утомляющие порой, очень неприятные ситуации начинают притеснять нас со всех сторон. Они как бы тесно, тесно обкладывают каждую нашу сторону движения. Куда бы мы ни двинулись, происходит теснота. Мы не избавлены от них. Многие думают, что, приходя в Церковь Христову, мы избавимся от всего этого. Нет, суть Евангелия не в этом. Мы не будем избавлены от притеснений. Трудности будут со всех сторон. Мы не избавимся от них, но мы будем защищены в них. Это не снаружи, это внутри. Защита приходит, когда ты входишь внутрь этих обстоятельств. Поэтому притеснение – это не только глобальные проблемы. Это не только то, что было с апостолом Павлом наяву, но и то мелкое, с чем мы сталкиваемся, наверное, каждый день. И хочется спросить, какова же наша реакция? Действительно стесняют ли нас они? Или же мы уже научились, или все-таки научимся с этой Пасхой пользоваться той силой, которая нам дана? Остановят ли они нас, эти притеснения? Задавят ли они нас? Или же наоборот, мы выйдем из них с победой. Дай нам Господь. Дальше сказано «отчаянные обстоятельства». Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, когда не знаешь, что делать. Вот приходит такое действие, обстоятельство, ты не знаешь, какое решение принять. И время, кажется, уходит. Причем уходит быстро. А ответа нет. А ответ нужен. И ты находишься в таком перенапряжением, в состоянии практически гибельном, отчаянные обстоятельства. Апостол говорит, что у него были такие обстоятельства, и они придут к нам. Но он говорит, есть нечто, мы в них не отчаемся. Это значит, та сила, которая есть в нас, она даст нам возможность иметь ответ и принять решение. Потому что это Дух Христов, это мудрость Божия, это то, что меняет саму суть вещей. Бог, воскресивший Христа из мертвых, слава Ему. Здесь сказано «гонения», мы гонимы, но не оставлены. Гонение – это очень неприятная вещь. Гонение – это всегда отчужденность, это всегда отвержение, это всегда язвительность. Я знаю, как очень неприятно бывает переживать клевету и многие другие вещи. Я знаю, как неприятно переживать, когда ты чувствуешь отверженность от людей, когда в твою сторону ни за что даже смотреть не хотят, люди отворачиваются. Это то, что дает нам отблеск гонений. Конечно, настоящие гонения страшны, и милость Божия в том, что мы их сегодня не переживаем, но мы переживаем некие вот эти отблески, предвкушения. Как ты реагируешь на это? Правильно или неправильно? Что ты говоришь при этом? За что они меня так? Может быть, почему они меня не понимают? Что я сделал? Из-за чего они недолюбливают меня? Ответ простой. Из-за Христа. Написано, что будут те, кто будут вас слушать. Это будет много людей. Но будут те, кто будут вас недолюбливать. Ни за что. Из-за Христа. Из-за кого? Будут те, кто будет проявлять озлобленность, будут те, кто будут гнать, но никогда ты среди этого оставлен не будешь. Во-первых, сам Господь, а во-вторых, всегда будут те, кто принесут тебе утешение. Братья и сестры, слава Богу! Мы не оставлены, говорит апостол Павел. Низлагаемы, низлагаемы, потрясения – это несчастье, это нечто ошеломляющее, сокрушительные удары. Это нечто неожиданное. Возможно, это болезни, это потери близких или что-либо подобное. Они приходят в жизнь всех людей. Каждый в своей жизни переживает какое-то потрясение, когда все происходит внезапно, когда кажется, мы можем быть низложены, мы теряем опору, теряем позицию в жизни. Но апостол Павел сказал, но не погибаем. Благословен Бог. Мы имеем силу. Мы имеем силу не быть стесненными, слава Ему, не быть отчаявшимися. Мы не оставлены и мы не погибнем. Даже в стеснении мы ощутим себя спасенными, слава Богу. Мы ощутим себя распространившимися в отчаянных обстоятельствах. Мы будем поступать благоразумно, потому что Бог даст эту силу. В гонении мы не будем брошены в одиночестве, и в несчастье твой сосуд никогда не будет разбит. Аллилуйя! Это внутренняя сила, которая дана нам, чтобы справляться с трудностями. И она преизбыточная. Подобной силой был Христос воскрешен из мертвых. И в этом суть Евангелия, в этом демонстрация всему миру, что наше восприятие жизни может быть отлично от мирского. В чем он заключается? Мы смотрим такими глазами, что любящему Бога, призванному по Его соизволению, все содействует ко благу. И люди будут видеть вот эту силу, действующую в нас. Они увидят великое преимущество, я верю, которое дает нам познание Христа. Они увидят нечто, что объяснить иначе, чем сверхъестественным, производимым Богом действием, невозможно. Они посмотрят на тебя и скажут, ну кто ты? Я не понимаю, кто ты? Ты такой же, как все. В наших дворах рос, в ту же самую школу ходил. На работе работаешь так же, как и все. Причем у тебя, мы видим, слабости есть в жизни. Вот тут ты не очень как-то поступаешь, люди будут присматриваться к тебе. Тут ты что-то как-то не очень слегка разумен с наших, скажем, взглядов. И весьма заметны твои некоторые не самые лучшие черты характера. Явно ты глиняный сосуд. Так откуда же сила? Слава Богу! От Бога, воскрешающего мертвых. Да поможет нам Господь, друзья мои. Я хочу, чтобы мы поняли эту мысль. То, о чем я сейчас говорю, оно прозвучало очень здорово, оно прозвучало очень хорошо, и на этом можно было бы закончить проповедь. Потому что всегда, когда есть какая-то декларация, она воодушевляет людей – Но, а теперь без декларации. Я говорил красиво, теперь говорю просто. А так ли мы живем на самом деле? Да нет. Когда приходят трудные обстоятельства, мы визжим. Причем раньше, чем они приходят. В скорбях уже от того скорбно, что пастор сказал, что будет скорбно. В трудных обстоятельствах мы плачем навзрыд. Если люди мира способны на некоторые хорошие вещи, они умеют винить себя, то мы виним всех вокруг. Это правда. Братья и сестры не очень удавшиеся, церковь не очень хорошая. И в конце концов мы указываем на Бога, может быть, не указывая на Него. На самом деле все это звучало здорово, так оно должно быть, так оно и происходит. Но у кого? У кого-то. Поэтому, наверное, нужно чему-то научиться, чтобы это в реальности стало и нашим достижением. Чтобы мы не просто декларировали, а когда приходят трудности, взрывались, возмущались, когда приходят стесненные обстоятельства, становились угрюмыми, нелюдимыми, обвиняя все вокруг. Так где же выход? Здесь есть ответ. Чтобы это иметь, должно быть две вещи. Очень простые вещи. Первое – это внутренний настрой особый. Мы носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа. Что это означает? Что означает вот это понимание? Мертвость, этот внутренний настрой. У апостола Павла и учеников было одно особое откровение. Внутренний настрой, которого не хватает порой нам в современных церквях. Я хочу, чтобы вы знали, что это такое. Мы должны научиться согласиться с правомерностью всех сложных обстоятельств жизни, которые происходят у нас. Потому что никто из нас не достоин жить на этой земле. Ни один из нас не достоин дышать сегодня. Если что-то мы имеем по великой милости Божией. Так вот, что такое носить мертвость, согласиться, научиться принять допущенную Божью волю. Помните, как Христос говорит: «Вот иду исполнить волю Твою». Не моя воля, но Твоя да будет. В чем это согласие? Это отсутствие реакции на зло. Каким образом? Если ты действительно веришь Богу, то все, что будет происходить вокруг тебя, ты будешь побеждать добром. Каким образом? Ты будешь верить, что все содействует тебе ко благу. Вот это и есть согласие взять крест. То, о чем говорил Господь. И то, что Он сделал Сам. И то, что Он показал нам, что без смерти не может быть воскресения. В этом главный урок, наверное, воскресения. И главный урок того пути, который нам открыт. Если мы научимся это принимать, если мы согласимся с тем, что все происходящее, оно может содействовать ко благу. Все зависит от нашего ответа. Второе, мы предаемся на смерть ради Иисуса. Интересно, что в греческом языке это слово носит несколько иной характер, чем мы представляем. Это не мы предаемся, а в греческом языке мы кем-то предаемся на смерть ради Иисуса. Я хочу сказать, что это важно понять, что испытания в нашей жизни, от кого бы они ни происходили, даже если дьявол пытается внедриться, Бог допустил. Вы понимаете? Бог. Поэтому, если они приходят, у них есть определенная цель. Цель только лишь одна, чтобы мы оставили нашу уверенность в плоти человеческой, в глиняном сосуде нашем, и доверились Богу, который вставит нас в трудные обстоятельства, но для одной цели, чтобы научились и познали Его славу и силу Его воскресения уже здесь, на земле. Слава Ему! Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Так вот, внутренний настрой. Смотрите, что говорит апостол Павел. Я подвожу эту мысль к завершению в Коринфянам. Мои любимые стихи. Первая глава с 8 стиха. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти». Вроде бы не очень радужная перспектива. Они не надеялись на самих себя. Они уже понимали, что те обстоятельства, которые сложились вокруг них, их не преодолеть человеческими усилиями. Они это понимали, и что мы читаем дальше, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Христос уже воскрес. Они знали, что есть воскресший Христос. Они знали, что отныне нет смысла надеяться на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Аллилуйя! Фома, который был в этой комнате в тот день, который был в скорби, в смятении, в безнадежности, он находился в тот час в полном распаде своего внутреннего мира, а Христос уже воскрес. А он просто этого не знал. А Христос уже был воскресший, а Фома не знал. Но апостолы знали, и мы знаем, друзья, нам нет нужды надеяться на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Нужна только встреча с Ним. Может быть, для кого-то еще одна встреча, второй раз, третий раз. Нужна эта новая встреча, и тогда преизбыточная сила. И тогда все, что будет происходить вокруг, можно побеждать Его силой. Это значит, сосуд сохранится. Он так и останется носителем славы Божьей. Он так и будет сосудом в чести. Будем молиться, помня о том, что Христос воскрес и для меня, что Он и мне явился, что Он и со мной сегодня пребывает, и Ему за это хвала, поклонение, честь и слава. Владыка вечный, Боже милосердный, Ты видишь нас сегодня. Кто-то из нас воистину радуется Твоему воскресению, а кто-то из нас еще на дороге в Эммаус, кто-то у пустого гроба, кто-то потерял надежду, Господь, и кто-то нуждается в том, чтобы Ты позвал его. Позвал словами «не бойся» или «не плачь». Спросил бы, почему так уныл, о чем мы разговариваем между собой, когда томление наших душ разрушает нашу жизнь и отравляет ее. Я прошу Тебя обо всех. Мы все разные, но мы все нуждаемся в этой встрече вновь. Я прошу Тебя даже о тех, кто, как Фома, уже разочаровался. Он имел встречу, но разочарован и перестает верить, и боится признаться себе, но все-таки он честен. То Ты и к нему приди, Господь, и к такому человеку, и прикоснись его души, потому что Ты с честными и искренними поступаешь искренно, а с лукавыми по лукавству. Я прошу Тебя, всемогущий, всевидящий, всезнающий, но более того, любящий и человечный Господь, помилуй нас. Помилуй нас, Господи, чтобы в эти дни воскресения Твоего для нас было не просто декларация, но чтобы мы познали Тебя и силу воскресения Твоего, сообразуясь с страданий смерти Твоей, чтобы нам достигнуть воскресения из мертвых. Ты воскрес, воскреси и нас, и поставь перед собою непорочными в радости. За все Тебе вечная аллилуйя и слава. Христос воскрес! Аминь!
Садов прославленного Рима, среди плющом увитых древних стен, на площади Мария Магдалина рассказывала людям о Христе. Они шептались, веря и не веря, что Божий Сын был распят и воскрес. И даже император сам Тиберий призвал к себе Марию во дворец. Он выслушал с насмешкой горделивой о смерти и восстании Христа и отвечал решительно Марии: «Быть этого не может никогда». В ответ она лишь только промолчала и с грустью посмотрев на гордеца, легко коснулась белого овала, сверкающей поверхности яйца, и, протянув подарок, побледнела. Ему же становилось веселей: «Яйцо твое скорее покраснеет, чем мертвые заходят по земле». Подарок взял с улыбкою Тиберий, не принимая слов ее всерьез. Яйцо еще мгновенье было белым, и вдруг кровавым цветом налилось. Дар речи потеряв, глазам не веря, склонился перед нею он тогда. Вот так властитель Рима, царь Тиберий, воочию чудо Божье увидал.